Транспортник сел на краю долины километрах в полутора от места аварии. Почва оказалась каменистой и пыльной. Пришлось около получаса ждать, пока пыль осядет. Ждали бы и меньше, если бы раньше заметили, что осела она преимущественно на стекла. Идти после короткого совещания, экипаж столпился у шлюза и так уставился на Станислава, что капитан ощутил себя укротителем, забывшим покормить львов перед выступлением. Решили все вместе. «Как там за бортом?» — поинтересовался Вениамин.
«Терпимо».
Станислав снова развернул сводку. «Но скафандры придется надеть. Всего 134 градуса тепла. Маша, с каких это пор мы используем шкалу Фаренгейта?» Искин хихикнула, намекая, что с тех самых, как ему вздумалось разыграть капитана, но цифры исправил. «Ага, плюс 57, сила тяжести 0,9, сильный ветер, уровень солнечной радиации не критический, но высокий. Воздух пригоден для дыхания, однако разряженный, и в нем лишь 18% кислорода. Душновато будет с непривычки. К тому же планете присвоен индекс опасности 2. Здесь водятся мелкие хищники и кровососущие паразиты».
«А им от нашей крови плохо не станет?» — усомнилась Полина. «Все-таки инопланетный вид, другие белки и другие ферменты».
«Станет, но уже после того, как поплохеет нам. Поэтому далеко от меня не отходить, щитки не поднимать, к местной фауне с радостными воплями не кидаться». Станислав специально выдержал паузу, чтобы тонкий намек с гарантией дошел до адресата. «И к Флоре на всякий случай тоже». Зоолог тоскливо вздохнула.
«Ну, разрешите хоть баночку для образцов взять?»
«Разрешу», — смилостивился капитан, но едва Полина, встрепенувшись, нацелилась на жестяной бак из-под смазки, хозяйственно отмытый Михалычем и выставленный на стол для просушки, подстрелил ее на взлете. «Когда научишься эти образцы в баночках удерживать? И будь добра, запри кошку в каюте хотя бы на время нашего отсутствия, а то как бы она, прогулявшись по пульту, не улетела с планеты без нас».
«У кошки нет доступа к управлению», — разочарованно проворчала девушка. «Маша даже меня блокирует».
«А ты что, проверяла?» — насторожился Теодор.
«Ну, однажды нажала пару кнопочек», — смутилась Полина. «Случайно. И ничего не произошло».
«Кошку в каюту!» — еще строже повторил Станислав. Оба солнца палили так нещадно, что затемнить щитки пришлось еще в шлюзе, а включить систему охлаждения скафандра, едва спустившись по трапу. Ветер, увы, коррекции не поддавался и налетал на незваных гостей резкими и яростными толчками, будто пытаясь запихнуть их обратно в корабль. «Зато назад легче будет идти», — оптимистично сказал Тед. Пониженная сила тяжести компенсировала вес скафандров, но они все равно ощутимо сковывали движение. Землю покрывала сухая растрескавшаяся корка, из-под которой, впрочем, обильно росла длинная тонкая трава. На ветру она почти не гнулась, а только нежно, жалобно гудела, вызывая безотчетное чувство тревоги.
«Ого, прочная!»
Полина подергала за стебелек, больше напоминающий медную проволоку, но, услышав предупредительное капитанское покашливание, мигом разжала пальцы. Из-под ботинка Вениамина вывернулась плоская, на удивление сильная тварь, опрометчиво принятая за вросший в землю камень и с победным верещанием учесала в проволочную степь, только трава змейкой закачалась.
«Тьфу ты, черт!»
— пошатнулся доктор, вовремя подхваченный под локоть Михалычем. «Смотрите под ноги! Тут водятся беговые черепахи! Еще и цапнула зараза!» Скафандр остался цел. Но зубная формула в виде вмятины царапин впечатляла. По крайней мере, Полина перестала украдкой подбивать все окружающие камни и пристроилась в спину Теодору. Рыжий по-прежнему держался особняком, подавая голос только если к нему обращались, но хотя бы перестал стеклянно пялиться в одну точку, не получив иной команды. И, как заметил Станислав, слегка прихрамывал. Птицы, едва успокоившиеся после отлета транспортника, при приближении людей снова сорвались с гнезда. Две закружили под облаками, а третья, самая крупная, выставила вперед лапы крючья и беззвучно ринулась вниз. «Дэн!» За миг до крика киборг походя наклонился, подобрал увесистый осколок металла и взмахнул рукой. Подбитая зверюга с гневным воплем шарахнулась в сторону, заложила кривой вираж, достойный Теодора, и скрылась за развалинами.
«Что?»
— невозмутимо поинтересовался Рыжий, поворачиваясь к капитану.
Уже ничего», — пробормотал Станислав, пряча в кобуру бластер и жалея, что нельзя поднять щиток и вытереть проступивший на лбу пот.
«Держись ближе. Я же приказывал».
Киборг покорно присоединился к компании, уже столпившейся возле предполагаемой кормы корабля. и капитан наконец понял, почему при всем своем опыте не смог сходу его опознать. Эта развалина когда-то действительно была военным крейсером, как лежащий на берегу скелет когда-то был китом, пока местные жители не растащили мясо на еду, жир на свечи и мыло, сухожилия на нитки, ус на сети и щетки, а в черепе не устроили дом. «Сдается мне, что выжившие тут все-таки были», — озвучил общую мысль Вениамин. «Кто-то же содрал с крейсера обшивку и возвел из нее трехметровый забор вокруг наименее поврежденной части остова, грубо, но намертво заварившего между стальными листами. На опорных столбах сидели, как огромные костлявые грифы, рыжие от ржавчины турели с многоствольными пулеметами».
«И куда исчезли?»
Полина подняла голову и поежилась. Пристальный взгляд пучка стволов, устремленных прямо на гостей, нервировал даже капитана. «Пойдемте дальше», — распорядился он. «Раз есть забор, то должна быть и дверь. Космолетчики сделали два полных круга, но так ее и не нашли. Залезать в крепость и выбираться из нее, видимо, полагалось по лестнице. Зато Теодор обнаружил заводской штамп на одном из листов. Земля, 2098 год. А когда кончиком монтировки соскреб хлопья ржавчины, удалось разобрать и марку судна. Альбатрос. У этого типа кораблей и есть автономная система гашения. Идея. А главное, высказавший ее голос настолько всех ошеломил, что команда дружно развернулась к Дэну, который невозмутимо добавил. «Если удастся ею воспользоваться, то мы сможем вернуться на маршрут, потеряв всего несколько дней». Станислав прикинул, где могло находиться нужное оборудование, заключил, что как раз внутри крепости, но все равно усомнился. «У корабля второго поколения, небось, и система допотопная, на другие разъемы и напряжение». «Главное, чтобы работало», — возразил Рыжий. «А принцип один».
«Угдым», — согласился Михалыч, выражая готовность собрать переходник из любых подручных материалов, даже если это будут палки и камни.
За оградой что-то скрипнуло, мигом оборвав разговор.
«Может, ветер какой-нибудь трос качает?»
— неуверенно предположила Полина после двух минут напряженного вслушивания. «Сейчас узнаем». Станислав взял у Теда монтировку и постучал ею по ближайшему листу. Забор загудел, как огромный бубен.
«Эгей! Есть кто дома?»
Звук еще не успел утихнуть, как из-за гребня ограды рывком, как мишень злоумышленника в тире для копов, высунулся по пояс старик в скафандре, но без шлема. Похоже, скрип издавали ступеньки-лесенки, по которым он, крадучись, взбирался. Не успели гости расплыться в приветственных улыбках, как дед наставил на них допотопное ружье с разбитым лазерным прицелом, воинственно тряхнул редкими длинными космами и тонким сварливым голоском гавкнул.
«А ну, пошли вон отсюда, гады!»
«Что?» — не поверил своим ушам капитан. «А зачем же вы тогда сос подаете?»
«А я не вам!»
«А кому?»
«Людям!»
Команда недоуменно переглянулась. «А мы тогда кто?»
«Зараженцы с мозгоедами!»
С глубочайшей убежденностью заявил дед.
«Кто?»
— пораженно переспросил Станислав.
«Паскудные инопланетные твари, которые прилетели за моим мозгом! Только шиш вам!»
Дед сунул ружье под мышку и для убедительности показал сразу два шиша. Космолетчики так опешили, что даже не обиделись.
«Точняк, дед, но не парься. Мы уже видим, что опоздали», — проворчал Теодор. «Похоже, старичок-то совсем сбрендил».
«Неудивительно». Капитан сочувственно разглядывал исхудалое, обветренное и загорелое до черноты лицо, на котором даже сквозь бороду проступали шрамы. Единственный выживший после аварии 10 лет одиночества. «Больше», — поправил Вениамин, — «ему на вид лет 60-70, а из космофлота комиссуют в 40, даже если это был его последний рейс».
«Спасибо, я в курсе»,
— перебил Станислав, сердясь больше на себя, что сам не сообразил. «Значит, 20-30. Тем более, тут у кого угодно крыша поедет».
«Чего вы там шушукаетесь, э?»
— подозрительно окликнул дед, вытягивая тощую шею.
«Небось, гадость какую-то замышляете».
«Выходит, спасать вас не надо?»
— уточнила Полина.
«Ха-ха-ха!» —
презрительно отозвался затворник.
«Нашли, дурачка! Хрен я вам живым дамся!»
«Ну и черт с тобой!» — обиделся Теодор.
«Надо ж было на всех парах мчаться на помощь, чтобы встретить такой прием.
Хотя, слышь, дед, а гасилка у тебя работает?»
«А то!»
— подбоченился старик.
«Как часики! Вот, наш прилетят, зададут вам перцу! и по горячим следам на вашу планетку, чтоб одним махом это осиное гнездо выжечь!»
Станислав почувствовал себя лисой из старинной басни. Тем более, что дед тоже поразительно смахивал на растрепанную ворону. Только сыр держал не в клюве, а за забором. «Дедушка!» — дружелюбно начал он, поднимая и разворачивая руки ладонями к стражу. «Я 20 лет отслужил в космическом десанте и прекрасно понимаю, что вам пришлось пережить. Бой, авария, гибель друзей, борьба за выживание. Но поверьте, мы действительно люди и прилетели вам на помощь».
«Доверяй да проверяй!»
— объявил дедок, удалым жестом командос, вскидывая ружье. Дэн метнулся в сторону быстрее, чем остальные вообще успели что-либо понять. Судя по дыркам, оставшимся на месте его следов, пули были разрывными.
«А-а-а!»
— торжествующе завопил старик, ныряя за ограду, как суслик в нору.
«Так я и знал! Мозгоеды!»
Пулеметы со скрипом задвигались, наводясь на цель. «Бежим!» — гаркнул Станислав. Уставное «отступаем» никогда ему не нравилось. Оптимизма в нем было больше, но и слогов тоже. Экипаж выполнил команду быстро, единодушно и с поразительным энтузиазмом. На счастье мозгоедов, автоматической системы наведения у пулеметов не было, и палили они в хаотичном режиме. Вверх, вниз и в стороны. Несметные вражеские полчища полегли бы круговым валом. Но рассыпавшейся шестерке удалось добежать до ближайшего леска без потерь, не считая потери достоинства. Заряда хватило всего на пару минут. Энтузиазма еще на 5, так что опомнились беглецы только глубоко в чаще. «Угораздило ж его пальнуть именно в киборга!» — в сердцах буркнул Станислав, прислоняясь спиной к стволу и осторожно из-за него выглядывая. Но корабль отсюда уже не было видно. Их оттуда надеялся капитан тоже.
«Лучше б, если б в человека?»
— сукоризно уточнила Полина. Станислав так не считал, но все равно было досадно.
«Может, он просто попугать нас хотел, посмотреть, как Дэн отреагирует?»
«Извините, капитан», — повернулся к нему рыжий, «но мне показалось, что вам надоело меня чинить». В покаянном голосе киборга Станиславу Федотовичу почудилась ирония, судя по хихиканью остальных, не ему одному. «Ладно, давайте выбираться отсюда», — ворчливо приказал он. «Только не назад, а пройдем через лес и вернемся к своему кораблю кружным путем, чтоб не попасть в зону обстрела». Лес оказался столь же дружелюбен к чужакам, как и чертов дед. Пока команда продиралась сквозь чащу, бластер почти разрядился. Приходилось то прожигать пологи лиан, подозрительно похожих на ловчие сети, то отпугивать местную живность. Может, она ничего такого и не замышляла, но увидеть подобное рыло и не пальнуть было невозможно. Потом пришлось отрывать от Полины толстую змею-пиявку, а потом от змеи Полину, цеплявшуюся за добычу с умоляющим:
«Ну, Станислав Федотович, она ведь дохлая и уже точно никуда не убежит. Я сама ее понесу».
Конец спору положила сама змея, внезапно ожившая, выскользнувшая из рук спорщиков и от греха подальше юркнувшая под ближайший корч. Наконец, измотанная команда вывалилась на опушку и остановилась, переводя дух и обдирая друг с друга клещей. Станислав почему-то пользовался их особой любовью и почти сплошь был утыкан белыми, непрерывно трепещущими крылышками. Казалось, еще десяток-другой, и они поднимут капитана в воздух и унесут в логово, чтобы без помех выгрызть из скафандра.
«Что-то холодно становится», — поежилась Полина.
«Да, у меня тоже зубы постукивать начали», — признался Вениамин, переключая регулятор температуры на обогрев.
«Одно местное солнце уже зашло». Второе цепануло краем горизонта, и с каждым исчезающим лучом ветер становился все сильнее и студеннее. Обеспокоенный Станислав плюнул на клещей, сами в дискамере отвалятся, и скомандовал «шагом марш». Судя по скорости захода солнца, до полной темноты оставалось не больше получаса, и кто знает, какие твари выйдут тогда на охоту.
«Смотрите, трава!»
На полпути спохватилась Полина. Жесткая метровая щетка опала вдвое, продолжая укорачиваться на глазах. Зоолог присела на корточки и с изумлением и восторгом наблюдая, как каждая травинка сворачивается спиралькой, одновременно выделяя белую густую пену. К тому моменту, как плотно скрученный диск окончательно скрылся в трещине, вещества скопилось столько, что хватило ее запечатать. Капитан обернулся на лес и ахнул. Густая шапка листвы исчезла, не то разом осыпавшись, не то, по примеру, травы втянувшись в кору, а от горизонта, клубясь и рокоча, быстро наползали низкие черные тучи.
Теодор поспешно дернул Полину за руку, помогая подняться, и команда с утроенной скоростью припустила к убежищу. Ветер за считанные минуты переродился в ураган, забивая свистом как наружные микрофоны, так и динамики внутренней связи. Дул он хоть и в спину, но чуть наискось от корабля, затрудняя движение и гоня столько пыли, что ориентироваться приходилось по Дэну, а равняться на Вениамина, которому марш-бросок давался тяжелее всех. Но лучше подождать сейчас, чем искать потом. Последние несколько метров потребовали таких усилий, что люди даже не запомнили, как поднимались по трапу, очухались только в шлюзе, а когда на негнущихся ногах из него вывалились, за иллюминаторами бушевала метель с разочарованным воем, швыряя в стекла комья снега.